Привет! Мы начинаем второй сезон подкаста «Власть финтеха». Меня зовут Вячеслав Абрамов. В этом подкасте мы говорим о том, как финтех меняет жизнь предпринимателей и потребителей. И в этом сезоне мы расширяем географию. И постараемся поговорить не только с лидерами финтех-рынка из Казахстана, но и из других стран Центральной Азии, а также Азербайджана. Партнер второго сезона подкаста – компания Visa, для которой работа с финтех-сообществом является одним из важнейших направлений стратегии. Как развивается рынок электронных платежей в Центральноазиатском регионе? Что отличает и что объединяет страны с точки зрения внедрения финансовых технологий? Уйдут ли в прошлое платежи наличными? Каковы текущие тренды рынка в регионе и каких технологий ожидать в будущем? Об этом в первом выпуске мы говорим с Кристиной Дорош, вице-президентом и региональным менеджером Visa в регионе Центральной Азии и Азербайджане. Я вас хотел спросить сначала о какой-то общей такой оценке ситуации в этом регионе с развитием электронных платежей, с развитием финтеха, с развитием рынка. О нем по-разному обычно говорят, как иногда говорят как о рынке электронной коммерции. И понятно, что вы за ним наблюдаете давно, как человек, работающий в этой сфере, а на протяжении, по-моему, последних полутора уже лет практически вы наблюдаете...
Год.
Да, последнего года вы наблюдаете изнутри, находясь в этом регионе, и смотря за этой динамикой, совершенствуя эту динамику, поскольку вы являетесь крупнейшим игроком. Я вас хотел попросить дать такую оценку тому, что происходит в этом регионе, как развивается финтех, какие процессы, может быть, в этом регионе можно обозначить как какие-то самые важные, самые главные.
Да, это очень хороший вопрос. Он обширный, с одной стороны, но с другой стороны, я думаю, он позволяет выделить, правда, ключевые основные вещи, которые мы видим в рынке. И видим мы, ну, наверное, как всегда в жизни, это две стороны медали. С одной стороны, рынки Центральной Азии продолжают развиваться достаточно неравномерно между собой, сравнивая, если. И этому много причин, да, и вот как бы такой особенности исторического развития каждого государства, каждого рынка. В целом, наверное, можно говорить об уровне, на наш взгляд, пока еще недостаточной финансовой грамотности, безусловно. И это один из тех барьеров, которые... препятствуют, или один из тех барьеров, с которым мы пытаемся бороться для того, чтобы усиливать развитие цифровых платежей в целом в Центральной Азии. Также, наверное, можно говорить о пока еще сложностях, да даже не сложностях, а прям скажем, недостаточности развития платежной инфраструктуры. Потому что это, в принципе, тренд достаточно глобальный, и, наверное, он легко объясним. Понятно, что в городе, практически в любом, в любой стране, особых проблем с там, цифровизацией, с возможностью оплатить безналично, пожалуй, не будет. Но как только мы делаем шаг за пределы городов в регионы, картина драматически меняется. И это, наверное, один из таких главных моментов, над которым мы сейчас работаем вместе с партнерами, с банками, финтеками, торгово-сервисными предприятиями, в том числе с регуляторами, для того, чтобы выровнять это неравномерное развитие, потому что не придя к какой-то более гомогенной ситуации в стране, будет очень трудно говорить о финансовой вовлеченности, инклюзивности, о доступе людей в стране всех к возможностям цифровой экономики, потому что доступ это дает, правда, очень много. Мы, наверное, еще на этом остановимся. Вот, поэтому вот это, наверное, основные элементы, которые характеризуют рынки в целом и на данный момент являются теми сложностями объективными, которые мы видим и над которыми мы вместе со всеми нашими партнерами продолжаем работать. При этом же, безусловно, как всегда в жизни, есть вторая сторона медали, на мой взгляд, она потрясающая для Центральной Азии и Азербайджана. Мы начали здесь развитие платежных технологий позже, намного позже, чем другие страны, там страны Северной Америки, Европы и так далее. Объективно лет на 40 позже. И это дало нам определенные преимущества. Преимущество состоит в том, что мы сразу могли использовать самые последние технологические достижения для того, чтобы их внедрять сразу, не имея необходимости перестраивать, переделывать, инвестировать огромные средства в перестройку всего. Это большой фактор, и он позволил нам создать, может быть, неожиданно для кого-то, но, правда, очень продвинутую систему цифровых платежей уже в рынках Центральной Азии, в Азербайджане. В принципе, во всем нашем регионе. Это одинаково справедливо и про Украину, Беларусь, Молдову, Грузию и остальные страны, с которыми мы работаем в нашем регионе. И это очень интересный феномен, потому что мы привыкли, наверное, многие думать о том, что и воспринимать Наши страны как недостаточно еще развиты во многих аспектах. Там страны экономические, которые находятся на более, там, скажем, mature markets, то, что мы называем. Эти рынки мы привыкли воспринимать очень продвинутыми. И при этом, когда любой из нас съездит в Европу или в Америку и там попытается оплатить коммунальные услуги, просто заплатить Apple Pay в магазине, это тоже себе приключение и так далее, мы понимаем, насколько мы, оказывается, продвинутые. И даже не всегда это осознаем. Правда, те возможности, которые есть сейчас у жителей наших стран, использование электронной коммерции, работа с банковскими мобильными приложениями, в которых есть все от и до, и такого спектра функциональности и спектра услуг, ну, не увидишь сегодня во многих странах, которые мы называем развитыми. Ну, они такие развитые, окей, не будем ставить этот факт под сомнение. Но с точки зрения развития цифровых платежей, наши рынки действительно очень хорошо продвинулись, и мы делаем все для того, чтобы это движение еще более усиливалось, было интересным, инновационным. И здесь, конечно, наша задача не просто вот в насыщении рынка инновационными решениями. То есть инновации ради инноваций нет. Наша задача, чтобы все эти решения, которые мы привносим, и технологии, они бесшовно работали и приносили людям то, зачем они, собственно, и нужны. Удобство, скорость и безопасность.
Это очень интересно то, что вы рассказываете с точки зрения того, как этим странам, и в частности, ну, наверное, можно говорить Казахстану, который имеет там целый ряд каких-то действительно уникальных продуктов для всего рынка, которые мы просто видим, как эти продукты сейчас выходят на какие-то другие рынки, копируются так или иначе, да, как они копируются внутри страны и так дальше. И это очень интересный такой момент, на котором я хотел остановиться буквально на секунду и спросить вас, это произошло из-за того, что технологии уже были доступны, и удалось это сделать просто потому, что вот люди разговаривали там с Визой, с остальными игроками и спрашивали, у вас доступно это, как мы можем это использовать? Или это потому, что все-таки люди, которые этим занимались, вот они настолько продвинуты? Где тут, чего тут больше в этой истории, на ваш взгляд?
Мне кажется, серебряной пули, так называемой, нет. Это не один фактор, который обеспечил вот такое активное, массированное внедрение технологий. Это совпадение, сочетание нескольких факторов. Один из них мы с вами уже отметили, это доступность современных продвинутых технологий, и не было необходимости значительно инвестировать в то, чтобы перестраивать. Это всегда гораздо больший уровень инвестиций, затрат ресурсов, денег и так далее, чем внедрение чего-то с нуля, так сказать. Это один из факторов. Вторым фактором, на мой взгляд, является, правда, яркость, если хотите, многих и многих коллег в банках, которые работают там, в частности, в Казахстане, в Центральной Азии в целом. Это очень, это визионеры, да, очень многие из них, правда. Люди, которые смотрят вперед, люди, которые видят возможности встраивания технологий в то, что они делают, и понимают важность этого. И мне кажется, третий фактор, который здесь сработал, это то, что доступность технологий в принципе, не только и далеко не только банковских и платежных, то, к чему мы все стали привыкать. Это технологии там, у мобильных операторов, технологии во всех сферах жизни, которые мы сталкиваемся, там, от мобильных телефонов до компьютеров и всего остального, распространение интернета. Все это приучило людей к удобству во многих сферах жизни. И, конечно же, люди, пользователи, стали требовать этого удобства и в платежной сфере, в банковской сфере. Если у меня есть, условно, смартфон, в котором я могу почитать, ну, я могу сделать все, давай так, не будем ограничиваться, я хочу также в этом смартфоне оплатить за что-то, купить что-то, открыть карту, и там, платежный инструмент, получить кредит, оплатить кредит. Это становится нормой жизни. И, по сути, потребитель, привыкая к хорошему, и это замечательно, привыкая к тем достижениям, которые, возможностям, которые дают технологии, требуют это у своих банков. Голосуют ногами, руками, в том смысле, что уходят из банка, который не может предоставить этой возможности и так далее. Более того, это сейчас этот тренд сейчас также очень сильно начал влиять и на офлайн-коммерцию. Мне кажется, это очень интересный момент. Если вам кажется это тоже интересным, остановимся немножко на этом. Мы все привыкли, и мы знаем, да, как специалист и просто как пользователи, что при покупках в онлайне, в электронной, в среде электронной коммерции, если возникают шероховатости с платежом, люди оставляют корзину покупок, выходят из сайта и не заканчивают покупку. Люди не будут особо искать, понять, пытаться и так далее. Не работает, не работает. Все, вышел, не купил. Это основной фактор, почему там из 100% покупок в интернете, условно, там процентов 50 отваливается, потому что что-то пошло не так с платежом. И этот же феномен мы стали наблюдать в офлайн-среде, в обычных магазинах. Раньше этого не было. Потому что раньше, в принципе, для магазина было достаточно быть на хорошем проходном месте, иметь там конкурентные цены и хороший ассортимент товаров. Все. Сейчас, если торговая точка не предоставляет способы цифровой оплаты, 56% поколения Z, 58% миллениалов уйдут и не осуществят эту покупку. И это, естественно, на порядок больше, чем бумеры или поколение X. Поколение X, если я сейчас правильно помню цифры, причем это тоже было интересно, поколение X уйдет в 19% случаев, а бумеры уйдут в 36%. То есть бумеры как-то, хотя они старше по определению, да, они как-то попродвинутее получились, чем поколение X. Я думаю, ну, поколение X, которому, наверное, мы с вами принадлежим дружно, мы просто прошли через столько изменений, что мы привыкли к тому, к сожалению, что что-то может не работать, и надо с этим как-то жить. У нас другой немножко исторический опыт. Но в целом и в общем этот тренд говорит о том, что если на сегодня торгово-сервисные предприятия и в офлайне не предоставляют цифровые платежи, они уже сегодня теряют половину своих клиентов. Это миллениалы и поколение Z, число которых в активном экономическом населении, естественно, будет только расти.
Это очень интересно. У меня есть личный опыт собственный. Я замерял, по-моему, не в этом году, по-моему, в прошлом году этот замер я сделал. И я там что-то около 3 месяца ни разу не держал в руках наличные деньги. Вообще ни разу. То есть я пользовался исключительно там картой, я пользовался приложениями, всеми возможными платежами.
Можно пойти дальше и за 3 месяца не держать в руках пластиковую карту.
Именно так.
Не только наличные, именно, но и сам так. Пластик,
да, сам
как
пластик.
Форм-фактор.
И здесь как раз, мне кажется, очень многое зависит от того, какие есть у тебя возможности заплатить, потому что понятно, что даже там в Алматы, где, ну, мне кажется, это супер продвинутый город в смысле платежей, потому что вы даже в самой маленькой точке найдете уже там как минимум 2 способа оплаты, да. Но тем не менее, здесь все-таки иногда пластик еще нужен. Я хотел вас спросить, когда он перестанет быть нужен, не только пластик, но когда мы. И будет ли вообще такой момент, по вашим ощущениям, когда мы увидим полный вот этот переход на безналичные платежи в таких городах, как Алматы, или Ташкент, или Бишкек, то есть в столицах, либо крупных городах, которые являются такими определяющими в экономическом, наверное, смысле?
Это очень интересный вопрос, и для меня он переходит в такую несколько экзистенциальную, вообще философскую плоскость. Есть ли место наличным в нашей жизни? Я думаю, есть. А все равно будут оставаться определенные сектора экономики, определенные, как мы называем, use cases, ситуации, в которых наличные, наверное, будут использоваться. Но, конечно же, этот тренд абсолютно яркий, мы его видим, и его видят все, не только специалисты платежной сферы, но и просто люди, которые просто живут своей жизнью и делают платежи как часть своей жизни. Безусловно, безналичные платежи, цифровые платежи, они настолько активно развиваются, что доля тех случаев, когда будет необходимо прибегнуть к наличным, будет, ну, совсем маленькой. И вы правильно отметили, мы это называем, это понятие форм-фактор, форм-фактор платежа. Это пластиковая карта, если мы говорим о безналичных. Ну, потому что наличные – это тоже форм-фактор платежа. В безналичных – это пластиковая карта. Сегодня самый привычный способ. Хотя он уже уступает, наверное, своей позиции таким форм-фактором, как мобильный телефон, часы, смарт-часы. Или вот мое платежное кольцо. Да, я вот продолжаю его носить, использовать очень люблю. Несмотря на то, что у меня есть как бы множество вариантов уже выбора. Вот. И такой форм-фактор, как пластиковая карта, он постепенно, правда, отходит. И мы уже не говорим, даже внутри компании, мы не говорим там количество карт, как раньше, да, там сколько у нас там карт сегодня имитировано там, в Казахстане. Мы говорим количество учетных записей. Потому что, в принципе, пластиковой карты как таковой уже может не быть. Человек получает, и этот процесс тоже очень активно сейчас движется, он мне очень нравится. Это, мы называем это цифровая эмиссия. Это, в принципе, очень удобно, когда в приложении банка человек может просто нажать кнопочку «Хочу карту», ну, безусловно, пройдя необходимые этапы идентификации, аутентификации, он получает эту карту сразу в приложении в цифровой форме там, через 3 секунды, и через 5 секунд он может платить ею. И пластик, в принципе, не нужен. Поэтому мы, правда, уже уходим от понятия пластиковая карта вообще. Мы говорим о понятии учетной записи в системе. системе, и за этой учетной записью может стоять любой форм-фактор. От пластика до кольца. И это очень удобно и интересно.
Насколько страны, про которые мы говорим, страны этого региона, быстро адаптируют свои системы, там, в том числе системы законодательства, под вот эти изменения, которые происходят? Потому что мы наблюдаем это во всех странах, на самом деле, региона. Особенно, наверное, активен этот процесс в Казахстане, в Узбекистане, где быстрее всего стараются реагировать на такие вещи. Но, тем не менее, мы видим, как они периодически, даже стараясь реагировать, опаздывают. И, к счастью, и там мы видим, что игроков слушают, с ними разговаривают, им задают вопросы, и нету какого-то сопротивления со стороны государства. Но в общем и целом я вас хотел попросить оценить вот весь процесс и весь регион, и то, успевает ли регулирование за вот этими процессами, которые, ну, очевидно, ускорились тоже.
Мне всегда очень нравится говорить на эту тему, потому что я искренне горжусь той работой, которая была проделана и моими коллегами до меня, и, надеюсь, у тех коллег, которые придут после меня в эти позиции, будет также повод гордиться тем, что мы делаем. У нас сложились, правда, очень доверительные, очень конструктивные и очень эффективные связи с регуляторами в наших странах. А мы, как компания Visa, мы присутствуем в рынках Центральной Азии уже более 25 лет. И мы все это время очень тесно вели совместную работу, в том числе и с регуляторами, для того, чтобы обеспечить необходимую там нормативную регуляторную базу, которая позволила бы, естественно, развивать технологии. И вы правы, без этой основы, наверное, ничего бы и не было. И это огромная заслуга регуляторов. Также, я думаю, очень правильно выделили и Казахстан, и Узбекистан, особенно Узбекистан, потому что Узбекистан сейчас развивается такими стремительными шагами, проходя за год ту историю развития технологий платежей, которые другие рынки проходили там условно за 5 лет. Азербайджан также находится на очень таком высоком витке развития. И это, безусловно, заслуга регуляторов, которые спрашивают, слушают, анализируют и сами, конечно же, и принимают те необходимые набор мер, которые позволяют технологиям развиваться. Конкретные примеры. В Азербайджане, например, в результате нашей работы с регулятором, с Центральным банком Азербайджана, было приняты необходимые поправки в законодательство, которые обеспечили возможность внедрения технологии токенизации. И в 2019 году мы запустили первый там кейс токенизации в партнерстве с Международным банком Азербайджана. И это стало основой того, что через полтора года мы смогли запустить в Азербайджане Apple Pay. Потому что если бы не было токенизации, не было бы Apple Pay, естественно, и так далее. В Узбекистане, например, своевременные и очень такие активные действия регулятора в направлении обеспечения правильной, соответствующей нормативной базы привели к тому, что сейчас в Узбекистане можно открыть условно-банковский счет, вообще не посещая филиал. То есть вот это понятие клиент банка, не клиент банка. То есть тот уже, кто был в банке, то есть клиентом банка становится человек, который прошел первичную идентификацию и прошел процедуры знать своего клиента, проверку, другими словами. Для клиентов банка дистанционное обслуживание – это уже такой достаточно привычный процесс для банков. Но для неклиента, для человека, который ни разу не был в филиале, сделать его с законодательной точки зрения правильно – и безопасно клиентам банка, то есть обеспечить процедуру верификации в онлайне, это был такой себе челлендж. И законодательство Узбекистана сейчас вывело четкие критерии, параметры, в рамках которых это можно делать. И это огромное-огромное достижение и стимул для того, чтобы та цифровая эмиссия, о которой мы говорили, развивалась еще большими темпами и еще с большей скоростью. Таким образом, вовлекая все больше и больше людей в возможности цифровой экономики. Потому что, условно, если я живу в отдаленном ауле, и я, правда, для того, чтобы добраться в ближайший там филиал банка, мне надо проехать какой-то X километр, это действительно сложно. И поэтому возможность того, что я стану клиентом банка, еще активным клиентом банка, минимальна в силу этих объективных факторов. И сейчас, если банк может достучаться в мое мобильное приложение, в моем смартфоне, в этом ауле, я могу пройти процедуру онлайн-верификации, получить цифровую карту, я становлюсь полноправным членом цифровой экономики, мои обороты проходят через банковские счета. На основании этого я получаю возможность кредитоваться дальше, получить кредит на развитие своего малого бизнеса, сельскохозяйственного предприятия. Это огромный стимул. Это такие, на мой взгляд, прям тектонические вещи, которые, возможно, их сейчас, их эффекта еще не видно на таком уровне, но, безусловно, этот эффект будет нарастать. Если вдуматься, глобально в мире сейчас порядка 1,7 миллиарда человек, которые не являются, не обслуживаются в банках, то, что мы называем unbanked, 1.7 миллиардов. Что характерно, из них 2/3 практически обладают мобильным телефоном. Но возможности там предоставлять услуги даже не через смартфон, они также есть, и это активно развито. Поэтому это к тому говорю, что вот эти регулятивные меры, правильно отстроенные, они правда создают предпосылки для того, чтобы те люди, которые на данный момент по объективным причинам не могут обслуживаться в банках, становились частью цифровой экономики.
В этом регионе, мне кажется, не только на самом деле в Центральной Азии, это по всему миру была проблема еще какое-то короткое время назад, и мы с вами про поколение говорили, с поколением бумеров это было супер очевидно, да, что у людей было очень сильно недоверие к картам, к вообще к технологиям, очень много было беспокойства, и мы все время наблюдали вот это, очередь, мы их периодически, честно говоря, до сих пор наблюдаем, очереди пенсионеров, стоящих перед банкоматом, которые в день, когда пенсия падает на их карту, они просто снимают все эти деньги и уходят. Но это тоже, мне кажется, постепенно уходит, я это наблюдаю там тоже на примерах своей семьи, в которой безналичные – это ключевой способ сейчас, в принципе, обращение с деньгами. И я хотел спросить, не только базируясь на вот этом выводе о поколении бумеров, но в целом я хотел спросить вас о доверии к технологиям, не только к банкам, и, наверное, не столько даже к банкам, сколько вот к технологиям, к процессам, которые связаны с этими технологиями. Насколько мы уже можем говорить о каком-то растущем доверии, насколько там те вещи, которые беспокоят людей в смысле активности мошенников, которые довольно, ну вы понимаете, это такой тоже, денег становится там больше, мошенников становится больше, очевидный процесс, да? Насколько все это мешает сейчас развитию технологий, развитию этого рынка в целом?
Это правда очень важный вопрос. В принципе, вот так, если опять чуть-чуть уйти в философию, доверие строится на ощущение безопасности. Это одинаково верно в отношениях между людьми, это одинаково верно в использовании технологий. Для того, чтобы обеспечить и гарантировать это ощущение безопасности при использовании технологий и платежей, вот компания Visa, в частности, да, я могу об этом говорить с уверенностью, на протяжении всех 60 лет своей истории для нас безопасность была краеугольным камнем, ну, потому что было абсолютно это понимание, что если не будет доверия, люди просто не будут использовать. Это понятно. Вот, поэтому у нас очень много систем и разработок, которые обеспечивают эту безопасность. Я бы выделила такие ключевые вещи, как принципы security first, безопасность в первую очередь. А безопасность является принципом дизайна любого там, решения, инновации, технологии. Каким бы крутым, простите мне такую лексику, не было бы инновационное решение, оно никогда не будет использовано Visa, если не обеспечивается, не гарантируется необходимый уровень безопасности. И мы, я надеюсь, могу об этом говорить, мы преуспели в этом в целом, потому что за 60 лет Visa, правда, стала синонимом доверия. Слово «виза» или понятие компании платежной технологии стало синонимом доверия людей. И поэтому люди знают, что если это виза, это безопасно. Безусловно, вопросы мошенничества, они так же вечны, как мир, наверное. И, конечно же, есть люди, которые пытаются использовать там ресурсы, средства обманным путем. И здесь мы очень рады говорить о том, что мы наблюдаем по всему миру снижающийся тренд мошенничества. Это происходит в силу развития и оттачивания, совершенствования технологий. Наверное, можно говорить о том, что в физической среде мы практически, там, за исключением каких-то отдельных случаев, ситуаций, мы практически искоренили возможности мошенничества. Потому что чиповые технологии, бесконтактные технологии, которые сегодня используются, они не позволяют, не оставляют лазейки для мошенников. Технологии токенизации, да, вот та технология, которая обеспечивает возможность привязать учетную запись к моему мобильному телефону и платить. Возможности мошенничества практически исключены. Ну, естественно, мошенничество пытается, или этот феномен, перетекать туда, где пока эти возможности остаются, и это онлайн-среда. А обеспечить безопасность в онлайн-среде на порядок сложнее по двум причинам. Первое, потому что сама идеология платежных технологий была задумана для физического присутствия, когда есть форм-фактор и есть человек. то есть который знает пин-код условно. А в среде, где карта не присутствует, концептуально сложнее, потому что это для этого не задумывалось первоначально. Это первый момент. И второй момент, то, что когда у тебя нет возможности проверить человека, проверить его идентичность и так далее, все, безопасность платежей, конечно, сложнее обеспечивать. Но и с этим, конечно, мы боремся. Те технологии, которые сейчас предлагает Visa и которые стали стандартом индустрии вообще, да, технология, как мы ее называем, 3D Secure, эта технология была разработана нашей компанией, передана в компанию EMV, которая является регулятором, в принципе, платежной индустрии. И эта технология стала стандартом для всех остальных игроков. Технология там, дополнительной верификации при осуществлении онлайн-транзакций. И здесь также очень важно отметить такую технологию, как токенизация. Я озвучила, сказала о ней в физическом мире. И также она очень применима в онлайн-среде. Мы называем ее e-commerce токенизация, когда вместо 16-значного номера вашей карты торгово-сервисное предприятие, там, которое имеет право хранить эти данные, хранит вообще не эти данные, а условно токен, сгенерированный там определенным образом. И в случае, если этот токен становится доступен мошенникам, он не может быть использован по сравнению с тем 16-значным номером, который раньше использовался при онлайн-платежах и который может быть использован в мошеннических целях. Токен не может. И поэтому те торгово-сервисные предприятия, которые переходят на технологию токенизации, они практически защищают себя абсолютно от попыток взлома баз данных, утечки баз данных и так далее. Здесь, безусловно, есть еще один важный элемент. Если мы искоренили практически возможности мошенничества при помощи технологий, да, мы закрыли эти возможности, ну, люди остаются людьми, и психология всегда будет психологией, и доверчивость людей, она присутствует. И это хорошо, наверное, если бы не верили друг другу, то наша жизнь была бы намного сложнее, но, конечно же, этот фактор используется мошенниками, и поэтому такие факторы, как социальная инженерия, они присутствуют. То есть попытка выманить у человека, входя в его доверие, представляясь банком и так далее, попытка получить те элементы безопасности, которые никогда не должны там распространяться. Вот эти попытки мы видим и, конечно же, пытаемся с ними бороться, и это мы делаем очень так массированно в партнерстве с банками, проводя эти массивные кампании по обучению людей. Там, например, вот у нас в Казахстане был запущен пару лет назад чат-бот. Ксакен его звали, у него там имя было такое, там был дядя нарисован, который в полуигровой форме рассказывал вот казахстанцам о том, какие уловки используются мошенниками, как не стать жертвой мошенника, какие вещи нельзя доверять кому-либо, неважно, кем он представляется и так далее. Ну, такие интересные вещи, но в целом и в общем, безусловно, тренд мошенничества снижается по всему миру. И Visa как компания, вот я начала с этого, и вот, наверное, с вашего разрешения этим закончу, мы за последние 5 лет инвестировали 9 миллиардов долларов в решения, связанные с обеспечением безопасности. Эти решения строятся, безусловно, на суперсовременных технологиях машинного обучения, искусственного интеллекта. И использование этих решений помогает нам предотвращать мошенничество на огромные-огромные суммы.
Кристина, я хотел, тоже приближаясь уже, понятно, к завершению, я хотел два последних вопроса задать про регион снова в целом. Хотя он развивается очень, на мой взгляд, неравномерно все-таки, но вообще это интересно, что Центральную Азию уже всегда воспринимают как очень маленький регион, но в реальности это примерно 80 миллионов человек. Это довольно внушительная цифра, там, сопоставимая с целой Германией или с целой Турцией. Очевидно, очень разными по уровню развития странами, и если на нас, на всех, как на такую страну одну посмотреть, то мы тоже будем неравномерны. Тем не менее, это регион с таким значительным потенциалом, в том числе, мне кажется, это регион со значительным потенциалом для развития электронной коммерции. Я хотел вас попросить оценить вот этот потенциал и сказать, куда, по вашему мнению, по мнению компании Visa, будет развиваться этот регион технологически и так дальше. Мы тоже с этого начинали и к концу тоже возвращаемся к этому, потому что технологии научились использовать, что будет с нашим регионом дальше.
Это, наверное, субъективное ощущение, но у меня никогда не было ощущения, что Центральная Азия – это маленький регион. Почему-то для меня Центральная Азия еще с детства, с уроков географии, казалась огромной частью вот на тот момент Советского Союза. Вот. Поэтому мне правда кажется, что это большой регион. Ну, все в мире относительно, но это мое ощущение. И потенциал нашего региона, безусловно, такой же большой. Потенциал, на мой взгляд, складывается или виден в нескольких вещах. Первое. это пока еще все же маленькое условно, недостаточное проникновение цифровых платежей в структуру потребительских трат в принципе. Да, мы знаем, есть понятие personal consumption expenditure, household consumption expenditure. Это статистические параметры, которые фиксируют общую сумму трат физического лица или домохозяйства. Вот проникновение цифровых платежей в эту общую структуру трат все еще недостаточно, оно все еще маленькое. И поэтому мы и работаем над тем, чтобы все больше и больше трат, которые делают просто люди, домохозяйства, переходили в цифровую форму, принося все те преимущества цифровых платежей, о которых мы говорили. То есть это один из таких вот источников этого потенциала, если хотите. Далее, если сузить чуть-чуть до уровня использования платежных средств на сегодня, то тоже можно говорить о том, и вы также отмечали, что еще достаточная часть просто снимается с карт в банкоматах и потом используется в наличной форме. Этому есть очень много объяснений. А, как мы говорили, от финансовой грамотности, неумение людей использовать цифровые платежи, незнание, как это делать, просто неуверенности в себе. Но правда, очень неприятно стоять, наверное, там в супермаркете, не зная, как рассчитаться. Когда за тобой, ты взрослый человек, за тобой наблюдает там человек еще 15 в очереди, и тебе просто не хочется выглядеть как-то не так, поэтому ты этого не делаешь. Это вот прямой элемент влияния финансовой грамотности. Поэтому мы очень активно работаем над тем, чтобы большая часть, которая находится и сейчас используется в наличной форме, с банкоматов снимается, переходила в безналичную форму. Да? Вот. И вот эти вещи, нам кажется, создают предпосылки для того, чтобы мы могли прям очень громко говорить о том, что потенциал развития Центральной Азии с точки зрения платежей очень большой. И к этому, на мой субъективный взгляд, добавляется еще такой фактор. Люди у нас, им просто нравится использовать новые инструменты, новые технологии, они открыты к этому. Этот феномен не на всех рынках наблюдается. Как ни странно, консерватизм у нас людей в использовании новых технологий меньше, чем у других стран, народов, где мы ожидали бы, может быть, меньше консерватизма. Вот в той же Америке, да, в тех же Соединенных Штатах. Я просто сама с этим лично сталкивалась, и мне кажется, у нас люди просто гораздо более открыты. Может быть, потому что привыкли, что новые технологии появляются часто, постоянно, и люди им доверяют. Это очень интересные такие вещи, об этом можно долго говорить, но в целом регион Центральной Азии, безусловно, очень потенциален с точки зрения развития платежей.
Мы же используем как девиз нашего подкаста «Финтех» — это то, что помогает развиваться предпринимателям и потребителям. И в этом смысле, конечно, интересная часть — это как раз вот технологии, которые облегчают жизнь. И очевидно, что многие из них это сделали в последние годы. А мой финальный вопрос, он о том, чего нам следует ожидать с точки зрения каких-то технологий, с точки зрения каких-то инноваций, не ради инноваций, а ради улучшений, которые должны прийти в Казахстан, в Центральную Азию в ближайшее время. Чего вы ждете, что вы сами будете предлагать?
Вы правы. Все то, что мы наблюдаем в развитии цифровых платежей, это, конечно же, результат развития финансовых технологий, всего того там, огромного количества элементов, направлений и всего, что мы укладываем в одно понятие финансовой технологии или финтех. Интересно и отличительно по сравнению там, с 5-10 годами назад, я уверен, также вы, как говоря о финтеке, вы, наверное, имели в виду и эту сторону, финансовые технологии развиваются не только и не столько в банках, но и внутри большого количества игроков, новых игроков на рынке платежей, которые раньше не имели к нему либо доступа, либо не имели возможности, в принципе, оперировать. Поэтому это сочетание классических банков и стартапов, которые работают в направлении финтех, дает замечательные результаты, да, потому что это позволяет, с одной стороны, ускорить это развитие, потому что по определению маленькие компании, стартапы, они гораздо более гибкие и быстрые в своем развитии. В то же время классические банки продолжают обеспечивать необходимую устойчивость, необходимую безопасность банковской системы, регуляторное соответствие и так далее. Поэтому эта синергия, она здорово работает, на наш взгляд. Вот, поэтому мы, конечно же, будем видеть развитие дальше. И с нашей точки зрения основными направлениями, трендами этого развития будет следующее. Продолжится, конечно же, развитие электронной коммерции. Мы всегда ее развивали, это всегда было понятие у всех, что это удобно. А мы просто еще видим сейчас, как люди для себя чуть-чуть переосмыслили электронную коммерцию. Потому что если раньше электронная коммерция – это было купить книжку на Амазоне, да, ну, там, последние, может, пару лет заказать, может быть, какую-то пару кроссовок, которые тебе хотелось купить, но в Казахстане, например, ее купить было нельзя. Сейчас мы понимаем, что электронная коммерция проникает во все сферы нашей жизни. В принципе, когда вы заходите в кофейню, и у кофейни есть мобильное приложение, вы покупаете просто кофе в приложении и забираете его физически, это тоже электронная коммерция. И раньше говорить о том, что я в электронной коммерции куплю чашечку кофе, было вообще нереально. Вот, поэтому электронная коммерция, безусловно, и в результате пандемии, да, когда мы были вынуждены полагаться только на этот канал оплат, конечно же, это будет продолжать развиваться. И для Казахстана, мне кажется, и для всех стран Центральной Азии, в принципе, очень важным является даже уже не только и не столько развитие трансграничной электронной коммерции, то, что мы называем cross-border, потому что люди научились это делать, люди умеют это делать и делают очень активно. Но очень важным становится развитие внутренней электронной коммерции, чтобы те вещи, которые, за которыми сегодня мне, условно мне надо там проехать Алмату с одного края на другой в какой-то магазин, и с нашими пробками мы знаем, сколько времени это отнимает, возможность купить это в онлайне, с доставкой, это замечательная вещь. И поэтому вот это то направление, над которым сегодня очень многие банки активно работают, развитие маркетплейсов и так далее. Вот, поэтому электронная коммерция, безусловно. Следующим большим таким направлением является продолжение развития без контакта и инновации в этой стороне. И здесь мы от того Apple Pay, Google Pay, которые мы уже упоминали, мы говорим до превращения смартфонов в способ приема карт к оплате. Я думаю, мы упоминали с вами технологию Tap to Phone. Это возможность на Android-based телефоне принимать платежи. То есть телефон, по сути, становится таким себе мобильным посттерминалом или для более IT-подкованных людей софтвер-версией посттерминала. И вот это именно то, как бы, направление, которое, с одной стороны, показывает развитие без контакта, его продолжение, развитие этих технологий. С другой стороны, это, на мой взгляд, та технология, которая позволит нам более активно развивать инфраструктуру и решать вот этот вопрос неравномерности развития инфраструктуры в городах и в регионах, потому что посттерминалы, привычные средства оплаты или прием, средства приема платежей, это объективно достаточно дорогостоящие вещи, которые требуют обслуживания дорогостоящего и так далее, подключения каналов и так далее, и это объективно сложно развивать в регионах. Те возможности, которые открываются с использованием мобильных телефонов, они на порядок шире. И мы верим в то, что Tap to Phone, кстати, Казахстан является мировым лидером по развертыванию систем Tap to Phone. Это очень здорово. Это тоже немножко перезвучивается с нашим комментарием в начале разговора о том, что наши страны являются, правда, очень развитыми с точки зрения цифровых технологий, мы не всегда это даже осознаем. Казахстан, правда, является мировым лидером приема карт к оплате на мобильных телефонах. И это очень здорово. Это вот еще одно подтверждение того направления, куда будут раньше развиваться технологии. И третье направление, которое нам кажется очень важным, и мы будем, безусловно, продолжать прикладывать все усилия к тому, чтобы и эта часть двигалась, это все больше и больше вовлечение малого и среднего бизнеса в цифровые платежи вообще, в онлайн-платежи в частности. Потому что это огромный пласт экономики, и он критически важен для всех государств, но особенно он важен для тех государств, которые, ну, по разным причинам являются зависимыми от экспорта там, природных ресурсов, да, нефти, газа, первичных природных ресурсов. Поэтому диверсификация экономики является критичной как для Казахстана, так для Азербайджана, да, и поэтому малый бизнес играет здесь ключевую роль, и возможность вовлечения малого бизнеса в цифровую экономику является критической, поэтому здесь мы также будем продолжать работу к тому, чтобы малый и средний бизнес мог становиться частью цифровой экономики.
Это был подкаст «Власть финтеха». Напоминаю, что партнер второго сезона подкаста – компания Visa, лидер инновационных платежных решений и надежный партнер финтех-индустрии. В следующем выпуске мы поговорим о финтех-индустрии Узбекистана с генеральным директором Click, крупнейшей узбекистанской финтех-компании. Следите за анонсами и подписывайтесь на подкаст на любой удобной платформе в Apple подкастах, SoundCloud и CastBox. До встречи!